Алло? Нет, она занята. Какой министр?
А мы свободны для всех. И даже для министра.
Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
Мы с вами на одной волне.
Hello! Общежитие слушает.
И мы вас слушаем.
Галочка, ты сейчас умрешь.
Нет, лучше жить, общаться и слушать.
Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11 часов 7 минут в Москве. Добрый день, друзья, в студии Марина Александрова.
Марк Челноков, что же ты так орешь?
Я не ору, я просто сегодня какой-то день суетный, я везде опаздываю почему-то, ну, или ощущения.
Самое главное, ты не опоздал на эфир.
Это так? Правда, да, друзья, сегодня четверг, 10 апреля, на улице практически весна,
там
поет.
Птицы работают птицы, на регулярной основе. Я сейчас прогуливалась, слышала это пение.
Это правда.
Солнышко птицы появляется, только... снег как будто начинает таять, да?
Да, только птицы и говорят о том, что, господа, ну весна, ну очнитесь,
давайте
очнитесь.
Уже, да.
Да, у меня, знаешь, в округе все мои знакомые практически в один голос говорят, хочу в отпуск, хочу в отпуск. А я понимаю о том, что люди хотят не столько в отпуск, сколько того, чтобы сошел снег, столько того, чтобы закончилась вот эта вот дымка какая-то, вот эта вот, знаешь, зимняя, чтобы начало
бы
солнышко
все,
вышло.
Чтобы капель застучала, птицы полетели.
Капель застучала. Боже мой, маленький, ты стихи пишешь?
Нет, ты что, зачем?
Капель застучал,
так,
красиво.
Слишком много у меня талантов.
Талантов
еще
заданий.
Этого мне не хватало, да.
Так, ну что нас ждет в ближайшие три часа? В этом часе, друзья, мы поговорим о том, выясним, опасна ли корюшка свежего улова.
Угу.
Вот, потому что там нашли каких-то глистов, какие-то...
другие жизни.
Да, другие жизни, которые, ну, и якобы не опасны, но и есть как-то...
Не хотелось бы, да.
Да, так вот ломает. Вот. Также отметим день братьев и сестер. Еще обсудим следующую тему, что птицы остались без еды. Ну вот снег выпал, и еды у них не осталось.
Голодают?
Надо подкармливать. Да.
Тоже на разжировке?
Практически. Вот, что в России угонщики стали чаще всего похищать черри, Hyundai, Kia и Ладу.
Они просто Ирину Аллегрову переслушали.
Да, наверное, нет. Знаешь, беда в том, что просто запчасти на эти машины самые ходовые. Ну и в Москве клещи впали опять в спячку.
Ну и доброго сна.
Да, ну и о зоне, опять же, про сон. О зоне для сна на работе мечтает почти половина граждан России работающих. Но эти и другие темы обсудим. В 12.05 программа «Своими ногами» вместе с авторами очень интересной книги «Карельские боги» мы отправимся как раз в загадочную Карелию. Погуляем, походим.
Поговорим о том, кого там можно встретить, и что в этом случае делать, как реагировать.
Да, если вдруг встретим, чтобы с ума не сойти. В 12.35 программа «Наша афиша».
Поговорим расскажем, о новых премьерах.
Да, об новых премьерах и о закрытии спектакля, который, ну, непонятно, то ли надоел, то ли еще что-то произошло.
Но все-таки лучше о премьерах говорить, чем о закрытии спектакля.
Это правда. В 13.05 программа «Народный адвокат», «Автодела» обсудим с Сергеем Радько. Поехали. Ера у нас получает мудрость сейчас.
Поэтому сегодня
учится,
мы без Еры.
Да, мы без Еры.
Праздники. Сегодня отмечается День братьев и сестер. Если у вас есть братья и сестры, поздравьте их.
Вспомните о них. В конце эфира этого часа мы поговорим вообще о нужности братьев и сестер, какую роль они играют в нашей жизни.
Угу.
Также сегодня Международный день движения сопротивления. Что это такое, вот я не знаю.
Международный день топ-менеджера.
Все топ-менеджеры, поздравляем вас. Вот ты бы была хорошим топ-менеджером.
Нет, спасибо, не надо.
Ну, правда.
Ну, конечно.
Ты хваткая, ты цепкая.
Угу.
Ты такая в бизнесе была бы... Вот у тебя были бы свои жесткие принципы.
Угу.
Не сказать, что ты беспринципная, но были бы жесткие принципы.
Угу.
Но
ты была
бы хорошая.
Ты такой коуч.
Ты такой коуч.
Да.
Так, события. В Англии вступил в силу закон об авторском праве. Было это в 1710 году, представляете? Уже тогда авторские отчисления получали, мне кажется, поэты, писатели.
Радиоведущие.
Как их звали, кто песни пел? Подожди.
Поэты-песенники?
Нет, ну, поэты-песенники тем более, да.
В Москве открылся мемориальный музей космонавтики в 1981 году.
Ну, а в 1944 году Одесса была освобождена от немецко-фашистских захватчиков. Жалко, сейчас в Одессе об этом мало кто помнит.
Делают вид, что не помнят, да.
Да, или это сделала не Россия, не СССР, а кто-то другой.
Кто родился в этот день?
В 1952 году Стивен Сигал, актер, продюсер, сценарист, еще и гражданин России.
И в этот же год родился Григорий Явлинский.
Политик, государственный деятель, экономист. Также в этот день вспоминаем Беллу Ахмадулину.
Она родилась в 1937.
День рождения, да. Советский писатель, сценарист Вилли Патов. Всеволод Рождественский, также поэт, переводчик. Бернардо Усай, это аргентинский физиолог и нобелевский лауреат.
Да.
Ну и Пулитцер Джозеф, издатель, журналист, в честь него была придумана и названа американская премия журналистов, самая престижная, одна из престижных. Каждый журналист мечтает получить такую премию.
Дни памяти сегодня у Евгения Вестника.
Это же великолепный, шикарный актер. И Порфирий Иванов. Помните, все мы по его... Ну, не
целитель.
Все мы, да, целитель. По его методике оздоровления детка называлась такая методика. Многие по этим деткам как раз и целились. Ну, и также сегодня, значит, Жозеф Луи Лагранж, математик, механик итальянского происхождения.
Ну, хватит, я думаю, да? Давай. По народному календарю сегодня, знаете что? Илларион, выверни оглобли.
Потрясающе.
На этом все. А расскажу вам о другом событии интересном, которое произошло в этот день. Произошло извержение вулкана Тамбора в Индонезии. Оно в этот день произошло в 1815 году. И именно это извержение оказало большое влияние на творчество Уильяма Тернера, одного из величайших художников эпохи романтизма. Метеорологические последствия этого извержения влияли на весь мир в течение нескольких лет. Британский художник наблюдал его атмосферные особенности, там были пылающие закаты, дымку в небе, возникавшие из-за присутствия в атмосфере вулканического пепла. И Уильям Тернер использовал этот визуальный опыт во многих своих картинах. Художник стремился запечатлеть странную и мощную красоту пейзажей, в совершенстве владея искусством передачи света, цвета и движения. Тернеру удавалось передать ощущение благоговения перед величием природы, которое внушает изменчивое небо. А знал ли ты, Макс, что Уильям Тернер был очарован разрушительной силой природы и часто вводил мотив ненасти в свои произведения? Например, на его известной картине «Снежная буря на море», знаешь, в каком году было написано?
Нет.
В 1842. Изображена лодка, которую швыряет вьюга. Клубящиеся волны почти полностью скрывают судно. Акцент на таинственной силе природы и ее эмоциональном воздействии явился одной из причин того, что Тернер стал одной из ключевых фигур, знаешь чего?
Ну, говори уже.
Ну, романтизма. Я же уже сказала. Слушаешь невнимательно. Да, понимаешь, вот о чем-то другом думаешь.
Так,
сейчас вот я тебе вопрос задам. Что вопрос? Сейчас тебе вопрос задам по пройденной теме, не ответишь же, двойку получишь.
Да, 100%.
Ужас, ужас.
Есть нет, еще
все?
Что?
Нет, все, все конец.
А именины. Я хочу, да, именины назвать. Василий, Иван, Иларион, Илья, Николай, Сава и Степан.
Поздравляю.
Ну, а сегодня еще, знаешь, по гороскопу, вернее, по цветочному гороскопу, по дате рождения, сегодня день оливы.
Боже мой.
Представляешь?
И что нам делать?
Означает мир. Ветви оливы, значит, является символом мира. Ее значение берет начало из Старого Завета, когда перед потопом Ной построил ковчег. Ну, все мы взяли, знаем об этом, и взял на него пара животных. Спустя долгое время... плавание, но и выпустил голубя, который вернулся с оливковой ветвью в клюве, возвещая о том, что совсем скоро появится земля и воцарится мир. Сочетается олива с боярышником, значит, когда нужно попросить прощения. Вот хочешь прощения у кого-то попросить? Дари оливу с боярышником. И с дикой морковью в подарок.
Я не вижу от тебя букет до сих пор.
Хорошо, принесу. Так, а вот хочешь на новоселье прийти? Дари оливу с дикой морковью.
О,
представляешь, как красиво.
Дикая морковь?
Да.
Никогда не видела. Я обожаю свежую морковь.
Кстати, эту информацию я получил из книги издательства «Бомбора» «Флориография». Сегодня мы разыграем еще парочку книг.
Но «Флориографию» мы не будем разыгрывать.
Нет, это моя наша любимая, да.
Так же, как я тоже использую в своих рассказах книгу «Искусство на каждый день».
Да? 365 там называется,
365 любопытных историй и фактов, да, это издательство «Калибри».
Вот, но и все это в преддверии ярмарки «Нонфикшн», она так называется, весна 2025, которая с 10 по 12.
4 дня сегодня открывается, держи меня.
Держу, никуда не отпущу. Меня. Да, открывается в гостином дворе. Приходите смотреть. Да, конечно, ты как это, маленькая лиса.
Ну, не такая уж и маленькая.
Хвостом повиляешь, повиляешь, и хрясь, да. И сбежишь.
У моей собаки, пишет местный суетолог, сегодня день рождения. Ровно 2 года исполнилось.
Ну, поздравляю
вашу собаку. Как ее зовут? Почему не написали?
Ну, местный суетолог, наверное, да. Собаку как-то необычно зовут.
Как кто-нибудь очень спокойный такой.
Наверное. Видимо. Птица.
Корюшка.
Подожди про корюшку сейчас.
Написал Илья просто.
Но мы корюшки, хорошо. Сейчас же будет у нас еще тема.
Давай
корюшка
про
поближе туда. Птицы остались без еды из-за выпавшего в апреле снега.
Некоторые уже приступили к выведению птенцов, так что выпавший снег действительно осложнил птицам жизнь. Отметили в центре помощи птицам воронье гнездо.
В организации также рассказали, как помочь крылатам в этот период. А так, скворцы любят яблочки.
Зерновой размол и сало. А вот любимые Максом трясогузки...
Горсть мучного червя, друзья.
То есть, если у вас вдруг где-то эта горсть завалялась, пожалуйста.
Не, вы так взяли с прошлого года курточку весеннюю, а, бац, в карман, а там горсть мучного червя. Не выкидывайте,
да, трясогузком. Да?
Трясогузком. Да. Или яблочко порежьте и насыпьте где-нибудь рядом с, с деревом.
Да.
Сальца. Вот зерновой размол. А, это просто зерно размолотое, да?
Да.
Ты вообще помогаешь птицам?
Ну, когда в Серебряный Бор хожу гулять, тогда уток кормлю.
Пешком ходишь?
Нет.
А.
Ну, туда пешком далеко, но на машине обычно.
Ну, понятно.
Можно на общественном транспорте.
Я вот к своему стыду вообще не помогаю. Я уже давно не кормил, потому что как-то вот не было.
Я все время забываю.
Уток,
даже когда мы в Серебряный Бор приезжаем, я тоже думаю о том, что, ну, почему мы опять ничего не взяли. Но утки там выглядят,
знаешь,
очень упитанными. Ты, и они, да? Да, и они не выглядят недоедающими, поэтому... А так, чтобы, знаешь, специально что-то подкладывать в кормушки и вообще делать кормушки как-то этим...
Да, как-то это мимо прошло,
да,
но в детстве,
об этом думать,
я помню, на уроке
труда мы делали. В детстве, да. Слушай, ты же помнишь мою травму. Мне нужно было писать дневник наблюдения за природой.
Да, да,
и, соответственно, да, мы ходили куда-то в лес, в парк, и там
собирали.
Были эти кормушки...
Мы собирали веточки какие-то, делали, помогали птицам гнезда, чтобы они собирали.
Ну, я однажды домой принесла осенью 2 пакета с желтыми листьями.
Ой, красиво.
Ну, просто мне понравилось, а дома меня не поняли.
Вот смотри, Костя из Митина пишет, сейчас у детей каникулы, и мы их отправили в парк кормить птиц, хоть 3 часа тишины. А вы как, их одних отправили?
У леса на опушке.
Да, а вот 267-й пишет, у меня родители кормят птиц в Строгине.
Ну, там недалеко, да.
Ну, красиво, хорошо, молодцы. Так, идем дальше. Угонщики в России чаще всего похищают Черри, Хавал, Хюндай, Киа и Лада.
Эти машины особенно популярны, поэтому продавцам особенно нужны запчасти для них. Часто угонщики похищают машины именно для разбора на запчасти.
Число автоугонов в России выросло до 70% за первых 3 месяца 2025 года. Да, вообще. Ну, вот и все из-за запчастей. Понимаешь, приходят дорого, а так угнал, продал по дешевочке.
Ты как будто лайфхак
денежку.
Какой-то сейчас рассказываешь.
Не...
А так зачем? Берешь,
да,
и угоняешь.
Угоняешь. Господа, имейте в виду, угон – это уголовная ответственность. Вы просто можете где-нибудь засветиться, и все, и живи здорово. Живу за городом, всю зиму кормим птиц. Значит, и в этом году первый раз на моей памяти в кормушке сидят скворцы.
Поголодали.
Ну, классно же.
За окном висит кормушка у Ирены. Прилетают 3 вида синиц и щеглы. Съедают 2 мешка по 5 килограмм семечек.
Это за зиму. Слушайте, ну это шикарно, классно. Господа, расскажите, кормите ли вы птиц? А я где-то слышал, что, например, кормить уток хлебом очень вредно. А воробьев кормить, особенно корочкой. Ржаным хлебом.
У них непереносимость глютена?
Да, это как будто гвоздей им дать.
Ужас какой.
Представляешь?
Какие гурманы маленькие.
Ну, покупайте лучше, вот как сказано, скворцам яблочки, но от трясогузка мучного червя. Очень будет даже полезненько.
Не прогадаете.
Освободить женщин с детьми от уплаты НДФЛ предложили в Госдуме.
Согласно законопроекту, женщин до 30 лет с детьми освободят от уплаты налога на доходы физических лиц. Главное условие – заработная плата не должна трехкратно превышать МРОТ.
По мнению депутатов, такая льгота должна повысить рождаемость в стране.
После 30 уже нет смысла, да?
Да, мне
это обидно, да,
уже вообще. Вот ты знаешь, мне так обидно, что мое поколение, да мне кажется, и твое тоже как-то пролетело в этом плане. Мы какие-то ни выплат,
никуда
никаких,
не попадаем.
Да, никаких там ипотек льготных, никаких материнских капиталов, мы ничего не получали.
Да нет, ну почему? Льготные ипотеки можно получить,
нет, материнский капитал можно получить. Ну, знаешь, вот у меня подруга, например, она младше меня всего лишь там на...
Ну, если она работает в IT,
8
например.
Лет она получала ипотеку как молодая семья. Там надо было до 35, что ли, взять ее. И вот она как раз попала. Я уже не попадал тогда. Ну и так далее. Вот вообще нигде, везде пролет. Какое-то поколение. А при этом выплачу и НДФЛ, и, значит, плачу и те налоги, и эти.
И
преференций никаких. Любых птиц кормить любым хлебом вредно, для них это смертельно, пишет Сергей Валерьевич. Сергей Валерьевич, вы знаете, птицы, живущие в городе, они не разбираются, к нутрициологам не ходят и у диетологов не наблюдаются. Они что увидели в помойке, в мусорном баке, хлеб это, макароны выброшенные, не знаю, яблоко, мучной червь, то они едят. Они настолько уже адаптировались, как и утки, как и синицы, воробьи, а уж про голубей я вообще молчу. Голуби – это летающие, как говорят, крысы, которые могут
никогда
съесть.
Никогда им не доверяла.
Вот я тоже. Съесть что угодно, где угодно. Ну, потому что это адаптация. Живи мы в такой ситуации, мы точно так же. Ну, вот, почему, простите меня, помет, голуби, вороны? Или, ну, вороны более, вот знаешь, ворона,
вот
мне кажется.
Ты образованный.
Вороны, мне кажется, более избирательные, но все-таки почему...
Тоже этим птицам не доверяю.
Да?
Не люблю.
Почему помет может разъесть краску автомобиля? Ну, потому что вы поешьте, попейте из луж то, что пьют птицы.
Боже, я никогда об этом не думала.
Нет, ну она пьет из лужи, птичка какая-нибудь, то,
да,
что
я понимаю, да.
Газы выхлопные, колеса привезли машины, обувь человека. Это же токсины, это же куча всякого нехорошего.
Макс, женитесь и будете молодой семьей по ребенку. Возьмите ипотеку по низкой ставке, советую тебе Катя.
Кать, спасибо. А на выпускной я пойду с клюкой или даже в этой... как его, господи, в коляске, инвалидной, да,
и у тебя
в 70
будут
лет.
Будут волосы такие из носа расти.
Не, вот это у меня никогда не будет. У меня есть специальная стратегия, воск и так далее. Все.
Да. Ты такой стратег, конечно.
Ну, у нас утки жирные, на хлебушке, пишет Алекс.
Где?
Так, что еще?
А, на хлебушке.
Да.
А птицы не разбираются в городе, кроме помоек, им больше негде брать еду, поэтому они все болеют.
Это правда.
А ворона в 100 раз умнее любого голубя, пишет нам Сергей, и воробья, поэтому в пище она очень избирательна.
А помнишь, мы недавно выяснили, что ворон и ворона – это не муж и жена?
Да мы поняли, Макс.
А что это, оказывается, даже разных две породы птиц.
Да.
Для меня это было такое открытие. Я не забуду никогда, мы шли однажды с Николаем Николаевичем Дроздовым, знаю, ведущий программ «В мире животных», все мы его знаем прекрасно, здоровья ему и успехов. И вот мы шли мимо Останкинского пруда, и вдруг он останавливается и говорит: «Макс, смотри, мандаринки прилетели». А еще своим вот этим голосом: «Макс, смотри, мандаринки прилетели». Я говорю: «Николай Николаевич, какие мандаринки? Кто, где?» И вдруг я вижу...
Мандаринки прилетели.
Да, на пруду плывут две уточки. И они ярко-оранжевого цвета с черными...
Ну, я видела мандаринки.
Да, с черными головами. Это так было красиво. И он встал, и вот по пока мы стояли там бесед, он рассказывал мне про этих мандаринок, mm-hmm. что это китайский вид уток, что китайцы ее настолько любят, что в какой-то момент из нее делали утку по-пекински, а потом прекратили делать, потому что исчезающий вид был. А сейчас делают специально из из специально выращенных уток эту утку по-пекински. Ну и, короче, он такой восхищенный был, и я так полюбил этих мандаринок. Не знаю, почему.
А, следующая история, не такая, конечно же, трепещущая, как у Макса, но попробуем. Нам 240-й написал. Всю зиму давай. Подкармливал синиц в небольшой кормушке, пока об этом не узнали голуби. Так. Главарь забирался на ветку и грудью сбивал кормушку на радость коллегам, в кавычках, собравшимся внизу.
А остальные же не могли
вот
влезть
в эту криминальный
авторитет. Кормушку, да. Это были именно мандаринки или агари? Нет, агари? Я помню... Агари, наверное. Агари, это что-то на японском. Агари.
Это что-то с гари связано.
Да. Нет, вы знаете, Ник говорил про мандаринок, я помню. А, мандаринки сейчас не улетают из Москвы, но эту историю я вам рассказал, когда это было-то лет 20 назад еще. Макс, хочу поблагодарить вас за хорошую...
Хочешь, я прочитаю, Максим? Тут сейчас тебя просто разорвет от радости. Хочу поблагодарить вас за хорошую рекомендацию. Вчера посмотрел фильм «Голда». «Судный день» остался под большим впечатлением. Но, правда, курит она, конечно, очень много.
Ну да. На самом деле «Голда» курила очень много. Так, мне все равно говорят, что это не мандаринки, это агари. Ну хорошо, у вас агари, у меня мандаринки.
Лучше агари.
Агари, да. Это агари. Японские какие-то птицы. Так, смотри, маркетологи могут захватить власть над мозгом с гормональными бомбами. Провели такое исследование. Значит, эти вот самые исследователи, так сказать, поместили испытуемого в специальный аппарат МРТ и зачитывали ему сотни фраз.
На большинство он реагировал спокойно, но некоторые вызывали взрывы. Мозг начинал потреблять в 2-3 раза больше кислорода и глюкозы. Такую реакцию вызвали фразы, которую сгенерил ИИ.
Исследователи считают, что скоро маркетологи начнут использовать ИИ для генерации рекламы с такими фразами, чтобы они запоминались аудитории как детские считалки или песни.
На время это сделает рекламу намного эффективнее, но потом мозг адаптируется и научится игнорировать такие стимулы.
Ты знаешь, я раньше думал, что мой мозг, и вообще я не на меня не действует гипноз, на меня не действует НЛП, например, нейролингвистическое программирование. Да. Пока вот в прошлом году меня не вскрыли. Помнишь, когда ты мне кричала, Макс, положи трубку?
Не тебя не вскрыли, а твой госуслуги. Личный кабинет. Да,
Марина мне кричала, Макс, положи трубку, это мошенники, уйди от них. Я отпихивал Марину, бежал на лестницу и разговаривал с ними, полностью доверяя, потому что построение фразы, какие-то посылы, настолько это мне было доверительно, я раскрыл им все, я сдал им все пароли, все свои карты, они вскрыли мои госуслуги, взломали.
Скидку во Вкусвилле забрали.
Наверняка, да, имя Ипполит, да. Вот, ну и так далее. Как это делается, я не понимаю. Вот сейчас давайте вникнем, послушаем прекрасный голос нашего ведущего, значит, Филипп Клейменова в новостях, говорит Москва.
Мы вас услышали.
11:36 в Москве. Добрый день. В студии Марина Александрова.
Марк Челноков.
Сегодня четверг, 10 апреля, и наш эфир на радио «Говорит Москва» продолжается. Проведите этот день вообще с радиостанцией «Говорит Москва», и будет вам тепло, уютно и хорошо.
Трендовый виноград «Шайн Мускат» опасен для здоровья.
Шайн Мускат – это гигантские такие виноградины, гибрид азиатского и американского винограда. И в 99,9% случаях ягодах обнаружены пестициды.
Сорт еще неустойчив к грибным болезням. На полки магазинов попадает безопасный виноград, но злоупотреблять им не стоит. Не более 150 граммов в сутки можно есть.
Вообще виноград, Марина, это... Ну, он же сладкий.
А его в винограде очень много сахара. Да, да. Конечно, есть клетчатка, но сахара в нем очень много. То есть, если вы, например, худеете, то лучше выбрать другой фрукт какой-нибудь. В качестве разнообразия иногда можно, но, как правило, вы не остановитесь на 100 граммах и захотите съесть больше.
Это правда. И да. Еще не вздумайте давать виноград животным. Угу. Собакам, например, угу. И кошкам, но потому что он может забродить.
Я к винограду очень спокойно отношусь, но вот именно вот этот, он же такой прям красивый, ягод как ягодки, он да. Сладкий, без косточек. Я чувствовала в нем подвох. И стоит он, кстати, очень дорого.
Дорого, это да. Дорогой. Да, так, третью весну к нам во двор прилетает пара диких уток. Кормим специальным кормом. Деревья Барвиха к нам привыкли, совсем не боятся. Но утки не дуры, да, утки не дуры. Станислав прилетает к вам в Барвиху. А вот Тая Салвей присылает нам, это, как код называется порода вот такой?
Я забыла название.
Не лему, я тоже забыл.
Тая, напишите. Да. Я помню этого кота, точнее, его шпинат помнит, потому что он обычно к нему в канал приходит, свои фотографии присылает.
Заходите, молодой шпинат, подписывайтесь. И кот смотрит в окно, а там кормушки, птички, и кот за ними наблюдает. И причем кормушек там много.
Он начинающий.
Вот, хорошо, давайте вот еще о чем поговорим.
Значит, Бенгал, точно, спасибо.
Бенгал, да.
В Москве клещи временно впали в спячку из-за похолодания, однако перемены погоды не повлияют на их численность. В процессе длительной эволюции клещи в Москве и Подмосковье уже адаптировались к резким перепадам температуры. И, кстати, вот про температуру у нас была новость, да?
Да.
Снег в Москве полностью растает к Пасхе. Снежный покров начнет постепенно сходить 14 апреля, то есть уже в воскресенье. В эту дату ожидается рост дневных и ночных температур, а к 20 апреля температура должна превысить климатическую норму, а снег полностью исчезнуть.
Ну и напомню, что Пасха в 2025 году отмечается 20 апреля. Это получается через воскресенье, в следующее.
Вербное сначала.
Вербное, да, вот в это будет, а потом уже... Пасха. Так что куличики, яйца. Я буду яйца в вине, значит, красить в красном. Я это уже раз делал. Берете просто вино, наливайте в кастрюльку. Правда, с кастрюлькой потом распрощаетесь, потому что это не отмывается вообще никак. Это вино. Заливаете туда бутылку вина, кладете яйца и минут 12 варите. Все, потом яйцо красивое. На салфетку положить, чтобы стекло красивое. Оно такое фиолетово-сизое какое-то.
Знаете, вот я вас темно-фиолетовое. На то, что как у нас работают хорошо маркетологи. Сначала, значит, мы все очень плотно отмечали Новый год.
Так.
Затем мы все очень плотно отмечали 14 февраля. А теперь мы все очень плотно отмечаем Пасху. То есть все рестораны, кафе соревнуются в каких-то, знаешь, в рецептах приготовления куличей, делают какие-то фотографии потрясающие, рецепты, разные вкусы, начинки. Я даже видела какое-то объявление, где продают просто шапочку от кулича.
Да, я тоже видел.
Где пишут, ну, все равно не только...
Не так. Продают кулич, а отдельно шапочку.
Да.
Ты можешь купить отдельно кулич, а шапочку потом уже сверху примасить, которую тебе хочется. Это очень интересно. А я видел еще в одном маркетплейсе, значит, в доставке одной кулич, он размера, вот с ладонь.
Да.
Вот такой вот высоты, с ладонь человеческую.
Ну, сантиметров 10.
Да, 800 рублей.
Да.
И ты не знаешь, что внутри, потому что это называется кулич с сюрпризом.
Там есть что-то внутри.
Там есть, изюм, курага или что-то еще,
может быть. Сейчас почему-то делают даже не куличи, а какие-то кексы и добавляют... Не изюм, да, не какие-то такие вот специи, к которым мы привыкли, да, и, ну, то есть без какой-то начинки, как мы привыкли, именно добавляют какой-то крем, вот что-то такое прям сладкое-сладкое.
Очень, да, какое-то приторное даже.
И цены, конечно, на куличи совершенно разные. И нужно еще их заранее заказывать.
Потому что так тебе не привезут прям день в день. 267-й пишет, вчера в Строгине видела горлицу кольчатую.
Ух ты, здорово.
Это красиво. Так, Максим, а почему не в луковой шелухе? Вы знаете, Марина, я, во-первых, уже давно не видел лука вот такого, в котором можно красить, хотя, может, где-то поискать, да найду. Вот, и так далее. Светлана, готовимся к еврейской Пасхе. Песах, убираемся, сегодня убираем все, что связано с пшеницей. У вас глютеновая такая чистка началась, да? А завтра будем убирать всю посуду и менять ее на пасхальную, ровно на неделю. Как интересно. Ну и самый лучший кулич, это от Палыч, пишет Александр Демков.
Это не реклама?
Нет,
поэтому
да. Ну и Елена, наши слушатели любят нас поправлять, пишет, что ударение в слове «огарь» первый слог. Ладно, идем дальше. Поехали?
Макс и Марина, они вас услышали. Они вас услышали.
Давай разыграем книгу.
Ну давай, какую сегодня?
В преддверии нон-фикшн, это от издательства «Азбука», значит, «Туз, дама, смерть. Три невероятных убийства в закрытой комнате» от автора Блэкхерста. А, вот такая вот книга, да.
Заинтриговал.
Да, очень интересно оформленная. Это звезда мирового детектива. А, значит,
всем любители детектива.
Да, да,
прям
да.
Свеженький детектив.
Эта книга выпущена буквально в этом году. Она вот, знаете, даже обложку не хочется сильно отшиперивать, потому что она прям так хрустит, такая прям свеженькая-свеженькая.
И пахнет, пахнет вкусно книга.
Я не люблю, как пахнут свежие книги. Да. Марина любит. Передайте, пожалуйста, Марине. А я пока вопрос приготовлю. А, значит, смотрите, некоторые виды птиц появились буквально в Москве в прошлом и в этом году. Раньше их не было вообще. Не жили эти птицы в наших просторах. Об этом стало известно после того, как специалисты городского департамента природопользования и охраны окружающей среды провели учет птиц в нашем мегаполисе. К этим птицам можно отнести серая цапля, черный коршун, полевой лунь, зеленый дятел и обыкновенный... А как кто обыкновенный?
СМС-портал плюс 7-925-88-88-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Я читаю аннотацию к этой книге. Первое дело, Тесс Фокс, новоиспеченного инспектора уголовной полиции Брайтона, грозит обернуться полным провалом, поскольку невозможно понять, как человек с перерезанным горлом мог упасть с балкона пустой квартиры, запертой изнутри. Хуже того, этот человек давний знакомый Тесс, которого она всеми силами старалась забыть. Но есть проблема и потяжелее. С погибшим была связана Сара, ее сводная сестра, талантливая аферистка и мошенница. Изворотливый ум и криминальное прошлое ставят Сару под подозрение, а Тесс под удар. Ведь в шкафу инспектора полиции тоже хранится скелет. Впервые на русском. Друзья, отвечайте на вопрос, выигрывайте книгу.
Кто появился среди серой цапли, черного коршуна, полевой луни и зеленого дятла в Москве? Первое слово названия обыкновенный. А вот кто? Давайте отвечайте. 925-88-88-94-8 и говорит МСК-бот. А есть уже правильный ответ?
Да ты что, ну подожди, как это? Может быть, ладно, не первому, чего? Второму, третьему?
Ты думаешь, вот второй есть. Екатерина Бурлакова.
Максим, ну, так неинтересно.
Нормально. Екатерина Бурлакова, правильно. Обыкновенный осаед впервые прилетел к нам в прошлом году. А, она правильно ответила. Екатерина, ваш номер телефона записали. И идем дальше.
Максимарина, Максимарина, не вас услышал.
Ну, давай про корюшку.
Ну, давай.
В корюшке из Финского залива нашли ленточных червей.
Этот паразит,
паразит такой.
Дефилобатриоз. Заболевание трудно диагностируется и требует серьезного лечения. Как заявили в пресс-службе управления ветеринарии Санкт-Петербурга, эта рыба может быть признана условно годной к употреблению только после заморозки.
В ведомстве призвали граждан покупать корюшку только в проверенных точках продаж, где есть необходимые ветеринарные документы. При сомнении рыбу следует заморозить не менее чем на 48 часов при температуре от минус 18.
Мы вчера думали, где у нас такая температура?
Да, в наших холодильниках достаточно сложно такую температуру найти. Это первое. А второе, про проверенные места продаж сразу же после синхрона, интервью, который нам дал директор Института медицинской паразитологии тропических и трансмиссивных заболеваний имени Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев с нами поговорил. Пожалуйста.
Заболевание дефилобатриоз достаточно широко распространено у нас в стране. Правда, основным регионом, где оно встречается, является реки Сибири и соответствующие регионы. В северо-западном регионе России это достаточно редкое заболевание. Заболевания умеренно опасны. Это как раз те самые гельминты длиной по 10 метров, которыми все друг друга пугают. Но в целом, конечно, они наносят серьезный вред человеку, но не приводят к летальному исходу, и когда диагностированы, достаточно легко от них вылечиться. Поэтому, но это не самая катастрофическая инвазия, хотя, конечно, ее нужно всеми силами избегать. Заражение происходит при употреблении в пищу недостаточно хорошо приготовленной рыбы, либо не прожаренной, либо не промороженной. Но, в принципе, обнаружение в корюшке – это, на мой взгляд, не самая опасная ситуация, потому что корюшку ее трудно не прожарить, это маленькая рыбка, и довольно трудно представить ситуацию, когда корюшку употребляют в пищу непрожаренной или сырой. Поэтому я не думаю, что это повод отказываться от своих пищевых привычек. Другое дело, что, конечно, нужно тщательнее, чем раньше, следить за тем, чтобы вся рыба была тщательно прожарена, то есть не перегружать сковородку, следить, чтобы было достаточное время для прожарки. Еще лучше, если рыба перед зажаркой будет проморожена в течение 2 недель в морозильнике. Это дополнительно снизит риск заражения. Хотя тщательной прожарки уже достаточно. Это действительно не характерное место обнаружения и не характерная рыба, в которой это обнаружено. Другое дело, что ведь не анализируют все подряд пойманные рыбы. Конечно, да, это неприятная находка. Но я бы пока не делал из этого какой-то трагедии. В связи с этой ситуацией, конечно, нужно очень тщательно подходить к гигиене при обработке сырой рыбы, потому что возможно заражение через предметы посуды, возможно заражение через руки. Поэтому нужно тщательно мыть руки, использовать отдельные разделочные доски для корюшки и тщательно мыть всю посуду, которая контактировала с сырой рыбой.
«11:49 в Москве», а это был Александр Лукашев, директор Института медицинской паразитологии Сеченовского университета. Он нам рассказал,
о корюшке, что
опасности.
Да, что там могут быть черви, но для того, чтобы...
10-метровый, представляешь?
Да, чтобы избежать какого-либо заражения, нужно рыбу замораживать. Не просто замораживать при минус 18 градусов, а еще замораживать 2 недели и хорошо прожаривать. У меня вопрос, зачем так
себя напрягать?
Рисковать? И это какая-то такая прям рыба, которую обязательно нужно съесть и испытать судьбу, будут у тебя эти черви, не будут. Я бы просто не стал бы ее есть.
Я бы тоже. Не знаю, эта информация, может быть, какие-то конкуренты специально пустили эту дезу, потому что Финский залив, Питер, и начинается как раз с середины апреля, начинается сезон корюшки. Угу. Она продается на каждом углу, в Питере пахнет свежими огурцами, практически повсюду из-за корюшки. Ну, прям не понимаю. Но если ты сам жаришь, ты будешь уверен в этом. Но опять же, заразился, быстренько и вылечить тебя не так уж и страшно.
Действительно. Но лучше я бы не рисковала.
Я бы тоже. Добрый день, как вас зовут?
Да, здравствуйте. Мне кажется, так или иначе, нам все равно придется, кстати, вот этих червяков употреблять, потому что там и фермы строятся и прочее, то есть там хотят добавлять муку и прочее, так сказать, насекомых, червяков.
Ну, это, Владимир, это... Хорошо, мысль-то какая у вас?
Ну, я прежде всего, поскольку сегодня праздник сопротивления, что называется, хотел поздравить всех, кто смирился с этим игом, так сказать, борется, сопротивляется, вот Алина Мусанова.
Все, понятно. Да. Спасибо большое. Всех, кто сопротивляется, с праздником.
Друзья, все-таки, конечно, по теме хочется получать звонки. Да,
и по поводу того, покупаете ли вы продукты только в проверенных местах. Ну, вот вы, не знаю, у вас есть знакомый, например, мясник, и вы всегда приходите и покупаете мясо только в этом месте. Или, например, вот вы знаете, что марка вот этого вот молока, она качественная, она хорошая, у вас не будет никаких сомнений в том, что налито в этот пакет или бутылку, и вы приобретаете только эту марку. Есть ли у вас такая вот, скажем так, пищевая кулинарная уверенность? Потому что вот когда ты приходишь в новый ресторан куда-то, да, я, например, не беру блюда, которые, скажем так, от которых можно получить диарею, например. Ну, от морепродукты.
Да, от чего угодно ее можно получить.
Да, можно от чего угодно, но все-таки есть такие. Я проще возьму там что-то такое, кусок мяса, который, буду уверен, что если он хорошо прожарен, со мной ничего не случится. Тот же самый картофель фри, что от него может стать?
Картофель пай.
Пай, да, картофель пай. Алло. Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы там?
Да.
Спите? Да, Илья, пожалуйста.
Да. Ну, я вам хочу по поводу корешки сказать, потому что вот каждый год я ее ем так. в Петербурге. Да. Вы знаете, у меня, скажем так, свои рыболовы, которые ее ловят на Ладоге. Ну, в Неве, вот Ладога в истоке Невы. Не знаю, вы знаете, никто никогда ничего не проверяет. Просто я ее, скажем так, потрошу, замораживаю, а потом жарю по факту тогда, когда она нужна.
Ну вот наш слушатель пишет, что червя, Саша пишет, при вспарывании брюшка сразу видно.
Вспарывание.
Ну, вспарывание, вот, да.
Да, да, я в принципе сам по себе рыболов. Я и щуку ловил, да, и видел все этих червей, когда есть, просто в принципе сразу всю тушь выбрасываю, не хочу рисковать. А так, ну, скажем так, это просто единичный случай, это вопрос внимательности. Вопрос внимательности. Вот, то есть это нужно делать. Кому-то это приятно, кому-то неприятно, да. Поэтому тут дело внимательности, осторожности и брезгливости. Каждый выбирает то, что ему делать и как надо делать. Поэтому вот я, собственно говоря, как сам потребитель вот этой корешки, вам вот рассказал все это.
Но вы будете есть только вот в этом месте, да, где вам ее вылавливают?
Да, конечно, да не месте, а где вот мои рыболовы знакомые, которые, собственно говоря,
ну, будете только их рыбу есть.
Да, конечно. А зачем мне платить деньги кому-то налево, когда я могу дать эти же деньги, но своим людям? То есть такая своя микроэкономика, это самое грамотное. То есть давать деньги своим, а не куда-то налево. То есть, собственно говоря, я придерживаюсь таким вот принципом.
Принято. Спасибо большое. Благодарим, благодарим. По поводу, кстати, температуры в морозилке, холодильника, нам написали, что 18 градусов – это, ну, нормальная температура, а 18 – это оптимальная. Но большинство холодильников производится сейчас 14-16, но есть и даже до 25 градусов. Это для шоковой глубокой заморозки холодильники. Но в основном 18 градусов – это достаточно, это дорогие большие холодильники. Для семьи на двух человек такой холодильник вообще не рекомендуют приобретать. Вот, еще...
Ну, в зависимости от аппетита.
Это правда.
Каждый год ездим...
Или да.
хотел что сказать? Нет,
я
каждый
это и хотел.
Каждый год ездим на майские в Ленинград, пишет нам 240-й. Когда-то покупали крупную корешку прямо на причале Невы. Сейчас самую мелкую. Она-то и годится для качественной прожарки. Вот я помню просто... Когда я была в Питере, ну, в позапрошлом, может быть, в прошлом году, как раз вот в это время, ну, я там много раз была в это время, неважно, и вот корешку как раз продавали около Спаса на Крови, там были какие-то такие
везде,
ряды,
да,
вот
да.
именно ряды какие-то торговые помню. Такие были, и вот она там была, но это так все выглядело, я бы там не стала бы ее пробовать, конечно.
Ну, по Питеру везде точки такие. Друзья, спасибо, что обсудили с нами эту тему и другие, а еще раз поздравляем всех братьев и сестер. Позвонить своим родным. У нас сейчас проект «Киноафиша», далее новости, ну а затем программа «Своими ногами». Будем гулять.